Да, кличка у нас была в нашем экипаже детский сад.
Почему?
Ну, 20 лет, командир корабля, значит, 21 год, штурман тоже, второй летчик, стрелки тоже молодые. Один, правда, стрелок был постарше, был каким-то шеф-поваром какого-то ресторана московского, Леонов был. А радист вообще был, по-моему, лет 16, Вася Барбашин. И вот на боевом вылете приходилось учить его, как разговаривать по СПУ, по сигнальному переговорному устройству. У него тангента нажималась ногой. После взлета радист должен был доложить командиру. Командир, связь установлена. Он нажимает тангенту, оп, пугается собственного голоса и отпускает тангенту. Говорю, Вася, не торопись, доложи. Даже на распев доложи. Командир, связь установлена. Он опять, коп. Вот взлетаешь бомбами и начинаешь учить радиста, как говорить по СПУ. И такое было. Парнишка 16 или там 18 лет ему еще не было, наверное. Вот так. Но радист он был неплохой. И приходилось еще. Хвостовой стрелок Зинченко. Тоже 17-летний паренек. Прилетим с боевого задания. Командир сзади самолет. Смотри внимательнее, значит, а я, значит, хвост трубой и на землю. Чтобы натянув он. Командир сзади самолет. Ну что делать? Я уже чуть не добрею еще полета ночью, понимаешь, так. Командир сзади самолет. Внимательнее смотрите, смотрите, внимательнее. Я уже начинаю маневрировать там чуть-чуть. Командир сзади самолет. От звезды удирали. Когда мы уже пришли на ром, встали в круг, эта звезда-то переместилась у него. Вот так. Вот этот Зинченко был стрелок, мой хвостовой. И такое было. Это причем не только со мной было. У многих летчиков удирали от звезд. Вот так. Звезда крупная, там или планета, может быть, там какая-нибудь Венера, понимаешь, яркая, понимаешь. У него перед глазами маячит. Вот так. У него начинают уже, у него тоже начинают уже мозги работать не в ту сторону. Вот так. А у нас первый маневр — это уйти на темное поле, значит, на землю.
А П-8 хорошо пикировал?
Да какое там пикирование-то? Со снижением идешь, понимаешь, все. Вот так.
А Б-25?
То же самое, с большим снижением, но не пикирование, а тем более ночью особенно не попикируешь. Вот так, но во всяком случае.
А у вас в полку потери от собственных зениток были? Вообще так обстреливали?
Ну вот когда первые вылеты делали на Берлин, в 41-м году, наши самолеты расстреляли же зенитчики Балтийского флота. Это описано вот в книге Эндель Карловича Пусеба, когда они летали на Берлин, первые вылеты делали с Водопьянов. Их же побили наши, так, потому что наши зенитчики не знали силуэтов наших самолетов, не знали, значит, данные этих самолетов. Вот так. Как будто немецкие побили же. А он, когда я уже служил в 43-м год, таких данных у нас не было. Вот так. Ну, были сигналы, я свой самолет, потом уже заработала все же, система ПВО более-менее уже была отработана. Поэтому таких данных не было. Вот так.
Соотношение потерь, боевые и небоевые потери, вот как вы?
Были и те, и другие. Вот, допустим, факт, который я видел перед моими глазами. У нас хвостовой стрелок должен перед взлетом законтрить хвостовое колесо. Дутик назывался. Там вставляется морской болт. Вот, контрится хвостовое колесо. И на взлете мы стоим, выруливаем на взлет, перед нами взлетает самолет. Хвостовое колесо было не законтрено, оно завиляло, 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 и самолет вынесло с бетонной полосы на грунт, и он рухнул. Шасси подломились, и самолет рухнул. Но он не загорел. Сразу там подъехали пожарные машины, там все. Вот так, самолет рухнул.
А боевых много было? Потерь?
Боевых потерь много было. Вот, допустим, при бомбометание «Орла». В одну ночь погибло было сбито три самолета. Мы видели их на наших глазах, когда самолет темная ночь, загорается, идут горизонтальные трассы из истребителей, их видно тоже. Вот так самолет загорается, потом падает этот факел, падает, и на земле взрывается. Только за одну ночь сбили три самолета, на следующую ночь еще одного сбили. Итого буквально за две ночи четыре самолета. Потери были, я знаю, то есть на дно сбили самолет один, на Хельсинки один самолет сбили, над Данцигом капитан Ермаков был сбит, на дно капитан Шамрай. Вот так. Много летчиков и экипажей вот сбили под Орлом, возвратились. Над Борисовым сбили самолет. Над Борисом это из Белоруссии. Там как раз был штурман Карагодов. Штурман полка майор Карагодов.
Они все вернулись, один только погиб.
И стрелок-бомбардир там был Вася Ковтуненко. Потом он мне стал штурманом корабля.
Вот. А, точно.
Стрелок впереди сидел. Угу. Стрелок-бомбардир называется. Не штурман-бомбардир, а стрелок-бомбардир.
Если бы у нас была перед войной 1000 П-8, то войны бы не было. Насколько вы считаете?
Я думаю, что наша страна не была в состоянии даже иметь такое количество самолетов. Для того, чтобы иметь такое количество самолетов, нужно было иметь огромную аэродромную сеть с бетонными полосами длиной по 2000 метров. У нас таких не было. Надо было всю инфраструктуру делать для этих самолетов. Страна не могла бы выдержать вот такого напряжения, чтобы создать такую аэродромную сеть с такой инфраструктурой. Я так думаю, что нет. Оптимально, конечно, надо было иметь хотя бы сотню самолетов. Но потом мы прилетели на аэродром Алсуфьево. Все, война кончилась для П-8. У нас были стандартные полосы 1200 метров. Были стандартные полосы. Вот так. И только единственная полоса вот была в Летно-исследовательском институте 2000, по-моему, 50 метров. Вот так.